Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на Радио «Вера». Друзья, здравствуйте. В этой студии Константин Мацан, мой коллега, я Алексей Пичугин. Мы вас приветствуем. И сегодня будем говорить о музыке. 23 января 1881 года состоялась премьера оперы «Евгений Онегин», музыку которой написал Петр Ильич Чайковский. Ну, говорить сегодня будем не только о Петре Ильиче, будем говорить о музыке в целом, о классической музыке, с композитором, основателем, художественным руководителем и дирижером Первого симфонического оркестра Сергеем Желудковым. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот начнем все-таки с Петра Ильича и с главного инфоповода, такого самого прямого, с премьеры Евгения Онегина. Я недавно читал интервью такого французского писателя Эрика Эммануэля Шмидта, христианского писателя, который очень интересуется Россией, и там была такая фраза, что я послушал оперу Евгения Онегина, и она открыла для меня весь мир русской оперы. И вот для меня это чрезвычайно понятная и близкая фраза. Мне кажется, что вот если бы лично, мне кажется, если бы прилетели инопланетяне, сказали бы, покажи нам оперу. Вот что такое опера? Одну, единственную, чтобы мы поняли, что это за жанр. Я бы показал Евгения Онегина. Вот как вам кажется все-таки, какое место эта опера занимает, может, в контексте русской культуры? Прав ли был Шмидт, западный слушатель, который вот через нее как-то настолько вот ему показалось, что вся русская опера ему открылась?
Я думаю, что он был, несомненно, прав и тысячу раз прав, потому что Чайковский и его творчество для русской культуры – это, несомненный, ну, можно сказать, эталон. Вообще, это эталон музыки, как с понятия мелодической, так и с понятия этической точки зрения.
Этической?
Да, потому что музыка Петра Ильича, ну, понимаете, она обладает такими качествами, целебными, я даже сказал. И слушая ее, и чувствуя ее, человек не просто получает от этого удовольствие звуковое, но он еще и возвышается. Собственно, сама опера, она настолько богата мелодическими россыпями и русской культурой, и пронизана интонациями и мелодизмом русской земли и нашей вообще культуры, что она, конечно, вызывает самые искреннее чувство и, несомненно, претендует на роль флагмана российской культуры.
Но вот, Сергей, это мнение, которое вы озвучили, оно довольно широко распространено в России и вообще в целом в мире. А у вас это осознание, оно как-то было сразу привито с молоком матери, или вы к такому осознанию творчества Чайковского пришли со временем?
Ну, понимаете, вот к творчеству Чайковского невозможно как-то вот относиться, как, знаете, вот ты увидел в первый раз там Эйфелеву башню, да, вот это сооружение. Вот ты, как бы раньше ее смотрел на картинках, да, ты понимал, что это Эйфелева башня, сейчас ты ее видишь живую. Нет, с музыкой вообще по-другому строится. Музыка, она без личности приходит в жизнь человеческую. Вот ты ее слушаешь там, где-нибудь гармонист играет, или на скрипке кто-то играет, или поет кто-то. Мы же не знаем, кто это автор. Чайковский, там, Петров, Мусоргский. Мы слышим, что это музыка. С творчеством Петра Ильича меня вообще такая судьба связала. Я первый раз услышал его четвертую симфонию «Финал». Это в «Ополе береза» стояло. Вот, и мне показалось, вот это, да, народная музыка, и как народ так написал, это же надо было так придумать эту полифонию, придумать эти голоса, услышать. И вот эта народность Чайковского, она действительно вот входит и в человека, ее не ожидаешь, да, вот откуда она взялась. И само творчество Чайковского, оно уникально тем, что оно народное. Не в том смысле, что оно вот такое пришло из народа, а оно у нас в крови к нам, в кровь к нам впитывается уже из, из воздуха. Не тем, что Чайковский брал свои мелодии, да, из народа и обрабатывал их так профессионально, а тем, что его интонации музыкальные построены таким образом, что они передают нам вот душу и сам мелодизм русской песни, русского слова. И мы чувствуем это в его творчестве. Не обязательно оно симфоническое, оперное, камерное. Вся музыкальная суть его пронизана русской интонацией и мелодизмом.
А вот смотрите, я такое мнение слышал, что Чайковский – это вот Пушкин в музыке. Вот я однажды даже, когда был в Бразилии и беседовал с бразильским министром культуры, такой же музыкант Жильберто Жил, известный, в общем, по жанру босанова, и он говорит, вот у меня два имени, которые с русской культурой ассоциируются, Достоевский и Чайковский.
А Пушкин? Ты сказал Пушкин в музыке.
Ну вот тут уже вопрос к литературе, к выбору литературного героя, но вот Чайковский абсолютно легко слетел с уст бразильца. Много в истории русской академической музыки было великих композиторов. И тем не менее мы выделяем Чайковского. Как вам кажется, а можно ли в принципе сформулировать вот феномен гения? Почему именно его? Вот почему именно он такой... такой выдающийся? Почему мы именно о нем говорим как, какой-то, как о Пушкине музыки? Вот почему там не о Мусоргском, там, не о Римского-Корсакове, там, я не знаю, не о Рахманинове? Вот почему? Или это необъяснимо, это загадка тайны гения?
Ну, я бы хотел сказать по этому поводу следующее. Тому фактору, что Чайковский стал таким популярным во всем мире, способствовали определенные обстоятельства. Во-первых, Чайковский очень много путешествовал и исполнял свои сочинения за рубежом, в том числе и за океаном. Поэтому, в том числе, он Карнеги Холл открывал в Америке. Но сама постановка его творчества была таковой, что куда бы он ни приезжал, он дирижировал свою музыку, он присутствовал на премьерных исполнениях своей музыки. Естественно, такая музыка, которая была у него, не поймите неправильно, простая, да, вот она простая, она народная, проще не придумаешь.
Ну, такое ощущение, что она была всегда. Она была всегда, ее знал,
да, она была всегда,
кто-то ее записал
тебе. Но за рубежом ее не было, да, мы слушали симфонии Бетховена, вот серьезно, симфонии Брамса, да, вот нас там ввергали в такое состояние размышления. Вот такой фундамент, который основательный, да, нам на ногу падал. Вот мы это чувствовали. А здесь пришла интонация в мир, да, и к слушателю совершенно неземная. Вот был Моцарт, который радовал нас музыкой совершенно простой и гениальный, да, а тут появился Чайковский, который нас стал радовать еще более потрясающей музыкой. И все же привыкли, понимаете, до этого видеть Россию со стороны, в том числе с подачи зарубежных послов, да, заснеженной суровой державой такой, вот, ну, что там может на полях таких пустынных родиться. А тут, понимаете, такой цветок распустился. И, естественно, и заблагоухал. И люди услышали это и потянулись к нему как к естественному источнику жизни. Поэтому в этом нет ничего сверхъестественного. И, конечно, популярность Чайковского обязана, прежде всего, я думаю, в том числе, его вот этой непосредственной детской мелодичности.
Ну, после стольких слов про великого Петра Ильича, наверное, пора что-то послушать. Что мы послушаем?
Послушаем вальс из Пятой симфонии Петра Ильича Чайковского в исполнении Концертного симфонического оркестра Московской консерватории.
Я так понимаю, что вы дирижер этого, да, исполнения. Правильно сказать, что дирижер исполняет?
Конечно, несомненно, да. Дирижер читает, я бы сказал.
Угу. Читает и исполняет.
Прочтение и исполнение Сергея Желудкова.
Да.
Слушаем.
Светлый вечер. На радио Вера.
Мы продолжаем с Сергеем Желудковым, композитором, создателем и художественным руководителем, дирижером Первого симфонического оркестра. Говорим о Петре Ильиче Чайковском. 23 января 1881 года впервые прозвучала опера «Евгений Онегин». Ну вот в продолжении темы, о которой мы там первые 10 минут нашей программы говорили, мне кажется, что все-таки здесь вот очень много было сказано красивых, высокопарных слов, абсолютно верных в отношении Чайковского. Но ведь все дело еще и дело вкуса, дело предпочтения того или иного человека. Кому-то ведь Рахманинов ближе, кому-то Мусоргский, вот вам Чайковский.
Вы знаете, здесь нельзя сказать, что есть предпочтение. Порой мы даже вот не осознаем, слушая музыку, да, того или определенного композитора, не зная имени. Вот, опять же, ну, каждый человек имеет свои предпочтения, да, и свои вкусы. Но если вы слышите гениальную музыку, вот вы слышите, например, «Щелкунчик», да, или первую симфонию его, вы даже, вот, ну, не знаете, любой человек, ее послушая, эту музыку, и не зная композитора, он все равно будет к ней иметь... я подчеркиваю, положительное отношение. Он не может сказать, да, вот она там мне не нравится, или там, ну, что там за музыка, да? Ну,
да, сейчас, безусловно.
Но она трогает его.
Безусловно. Но я знаю достаточно литературоведов, которые, например, безусловно, отмечая Пушкина, выбирают Лермонтова. А Пушкин для них, ну, не ложится. Вот мелодика его строф, ритмы, рифм не ложатся вот на сердце этого человека. А Лермонтов ему ближе. Также с Мандельштамом, например. Вот я Цветаеву не люблю. Ну, я понимаю, даю, конечно, должное Марине Ивановне, но вот не могу принять ее поэзию. Ну, вот здесь же мне кажется, что и с Чайковским может быть то же самое, как у людей, которым близка музыкальная составляющая.
Ну, конечно, Шостакович Дмитрий Дмитриевич очень, так сказать, сложно высказывался о Петре Ильиче, хотя признавал, что шестая симфония Чайковского, конечно, он говорил, ну, как же так вот можно было так написать гениально?
Да, я ни в коем случае не спорю с вами, просто я хочу подчеркнуть, что не все так безусловно.
Конечно, ну, не все так безусловно, но, опять же, если мы берем такие, ну, мнения, да, в этом смысле, ну, Цветаева на самом деле тоже спорная поэтесса, потому что все-таки язык и язык поэзии Цветаевой, да, он, ну, не Пушкин, мягко говоря.
Вот смотрите, мы слушали сейчас музыкальный фрагмент, где вы были дирижером, вы исполняли как дирижер это произведение. До вас Чайковского, ну, исполняло множество оркестров под руководством, там, не знаю, наверное, от Краяна до Светланова, великих, вот, великих, величайших дирижеров мира. Каково это вот еще раз браться за классику и снова приступать к тому, что, казалось бы, ну, уже так вдоль поперек исполнено и протрактовано? Вот вам как-то какую-то свою ответственность чувствуете? Или вам, ну, грубо говоря, не страшно вот еще раз прикасаться к великому?
Мне прикасаться к великому в этом смысле даже, я бы сказал, поучительно. И мне чувствовать то, что эта музыка проходит через меня, да, и через мое прочтение, это очень ответственно. Почему? Вот ну, так получилось, что я тоже пишу музыку, и, конечно,
еще поговорим обязательно об этом.
Присутствует интерес такой, как у композитора, да, а как же тут написано? И вот когда ты работаешь над партитурой музыки гения, ты смотришь, что здесь нет лишних деталей. Понимаете, ну, каждая нота, каждая точечка, каждая фраза, она осмыслена. Вот, играя такую музыку, ты получаешь от этого, ну, колоссальный приток эмоций и опыта. Играя такую музыку, невозможно как бы быть в стороне и жить просто жизнью дирижера, который дирижирует определенное там сочинение. Сегодня одно сочинение, а завтра другое. Ну, эта музыка не может оставить равнодушным.
Ну, а нет такого какого-то внутреннего ощущения давления, что, ну, великие, повторюсь, там, Караян, не знаю, наверняка за свою жизнь не раз дирижировал Чайковский.
Конечно, и всего записал.
Да.
Все вот симфоническое.
Нет такого, что, ну, как-то, что я буду после Караяна делать с Чайковским?
Тем гениальное сочинение интересно, что в каждом прочтении у любого музыканта можно найти что-то интересное. Понимаете, здесь вот так все написано, что каждый человек, отождествляя его со своим характером и ну, в силу своего таланта и в силу своих способностей, он способен раскрыть новые грани творчества и музыки.
Можно я сейчас задам абсолютно простой вопрос, но вот я часто реально его слышу от разных людей, которые напрямую с музыкой не связаны. Что делает дирижер? Вот для обывателя в безобидном смысле этого слова. Вот человек ни на чем не играет, машет руками перед оркестром, в лучшем случае дает сигнал к началу игры. И вот я сейчас не иронизирую, действительно возникает вопрос, а что, если вот он уйдет, оркестр без него вот то же самое не сыграет?
Там же у всех партитура есть, что же, не прочтут, не исполнят?
Ну, со стороны обывателя это звучит так же. А вот едут машины, да? Ну, а что, они сами ехать не могут без двигателя? Ну, сейчас вот мы его вытащим. У него есть колеса, да, у него есть тормоза. Ну, сейчас мы...
Нет, это вы не объяснили. Это вот для профанов типа меня нужно глубже, подробнее.
Во-первых, что касается ни на чем не играет, дирижер обязательно должен на чем-то играть.
Нет,
хотя бы на нервах.
Но во время выступления имеется в виду, да? Во время представления.
А во время выступления как-то он не играет. Он играет с музыкантами, он музицирует с ними вместе. Да, можно так сказать, он играет на музыкантах. Ну а как же, у пианиста есть рояль, у скрипача есть скрипка, у дирижера есть оркестр.
То есть от эмоции дирижера, которую он в данный момент времени выражает руками, жестами, лицом, плюс все нарепетированное за время работы, вот зависит то, как здесь сейчас музыкант сыграют.
Конечно. Дирижер – это искра, которая заряжает этот механизм. Они-то могут без него, конечно, там сыграть и на репетиции, но как? Вот. Все мы знаем, что был такой оркестр без дирижера.
Персимфанс.
Да, Персимфанс. Вот. И играл-играл. Вот. Но как? В конечном итоге к чему это привело?
То есть... Хорошо, а тогда вот скажите, вы профессиональным ухом можете услышать различия в исполнении оркестра под управлением того или иного дирижера? То есть оркестром управляет Караян, оркестром управляет другой дирижер.
Безусловно, конечно, это слышно, и если ну, в силу определенных обстоятельств вот, приходится да, слушать музыку, и ну, я делаю это с большим удовольствием, конечно, приходит опыт и понимание, ведь у оркестра есть свой стиль. Недаром говорят, вот Ленинградский филармонический оркестр, Светлановский оркестр. Да почему он Светлановский? Потому что у него есть вот эта искра, которая, по которой мы слышим, что именно это Гассо играет. Это не Чикаго симфони, не Лондонский филармонический. Да, это Светлановский оркестр или оркестр Мравинского. Вот вы послушаете записи Мравинского, вы сразу поймете, что это играет Мравинский.
То есть получается, что если...
Ну, я боюсь, что не пойму, да.
Если от энергетики дирижера в момент исполнения произведения на сцене зависит то, как здесь и сейчас музыканты сыграют уже давно выученные партии, получается, громадная ответственность ложится, собственно говоря, на личные человеческие качества дирижера, то есть на личность, вот кто... Кто сейчас за пультом?
Безусловно.
Как вы это переживаете? Какими человеческими качествами, творческими качествами, в первую очередь человеческими, должен обладать дирижер?
Ну, личность дирижера – это такое противоречивое понятие, потому что дирижер – хороший человек. Это, ну, вот если вы подразумеваете это, да, что дирижер, он... друг музыкантом, он товарищ. Это да, конечно, но не всегда это работает. Дирижер должен быть многогранной личностью. Вот до, ну, можно так сказать, до середины 20 века дирижер был универсальным человеком. Он был композитором, он играл на чем-то. Он обладал огромными и колоссальными знаниями. Вот, например, мы возьмем Малера, да? Он писал музыку, потрясающую музыку. Он глыбой был, он был дирижером симфоническим, он был дирижером оперным в театре. Он играл на инструментах. Хиндемита мы возьмем. Он сейчас остался уже известным как композитор, да? Но он играл на всех инструментах. Рахманинов был пианистом, был дирижером, был композитором, новатором в дирижерской технике. Он первый, кто в Большом театре, кто стал перед оркестром.
Давайте мы снова обратимся к музыке. Я так понимаю, снова к симфонической. И послушаем, собственно, ваш первый симфонический оркестр. Что мы будем слушать?
Мы будем слушать Эдварда Элгара «Элегию».
Дорогие слушатели, я напомню, что в гостях у «Светлого вечера» сегодня Сергей Желудков, композитор, основатель, художественный руководитель и дирижер Первого симфонического оркестра, Алексей Пичугин, Константин Мацан здесь с вами, и через минуту вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».